Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми нами. Христос воскресе! Я продолжаю ответы на ваши вопросы, и в нашей последней передаче я говорил о том, как я пришел к Богу, как я крестился и как я пришел к Богу. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Вы знаете, вот уже когда я учился на медицинской академии и когда я служил на флоте, я очень много читал. И со мной всегда было Евангелие, которое стало моей настольной книгой. Мне было его очень интересно читать. И везде по дорогам жизни меня сопровождала икона Николая Чудотворца. Почему икона Николая Чудотворца? Я вспоминаю пятый курс военно-медицинской академии, 78-й год. Я поехал в гости к своему отцу, который в то время проживал в городе Пскове, и мне устроили экскурсию по старым храмам Пскова. Они были многие закрыты, многие не работали храмы. И вот я помню, вечером на закате солнца меня привели в храм Николы Соусохи. Усух – это значит, ну, как бы храм Николы Чудотворца на Усухе, посреди болота. Это прямо в центре историческом Пскова. Сейчас этот храм отдан Русской Православной Церкви, он действует. А тогда он был совершенно пустой, и вот открыли нам двери, и мы там стояли, я там стоял, как-то молился своими словами, мы зажгли свечки, и как-то мне стало очень хорошо и очень радостно. И вот ночью, когда я заснул, я увидел огромное небо во сне и увидел лик Николая Чудотворца. Я проснулся, и вы знаете, у меня было такое ощущение, что вот он благословляет меня на дорогах морских путей. И поэтому икону в память об этом событии я все время с собой, вот она была у меня в подводной лодке, Евангелие и икона. Но, конечно, тогда еще вот я не был крещенным, я этого, может быть, не осознавал. И вот я хочу несколько слов сказать о своем духовном отце, преснопамятном протоиерее Василии Леснике. Знаете, вот удивительно был батюшка, он как-то вот в то время, он в Питере был очень известный человек, и он, его знали практически все. Он был ключерем одно время Александра Невской лавры. И он занимался разными молитвами, в том числе отчиткой бесов он занимался. Такая вот у него было, такое было послушание от правящего архиерея. И однажды его вызвал уполномоченный по делам религии и говорит: «Отец Василий, а вот почему вот вы, значит, занимаетесь мракобесием?» А тот удивился и говорит: «Нет, я не занимаюсь мракобесием, я занимаюсь именно борьбой с мраком и бесами. Нет, вы выгоняете бесов, это мракобесие». И отец Василий сказал уполномоченному: «А что, бесы на меня пожаловались?» После этого отца Василия сразу вывели за штат и в ссылку на Ухтинское кладбище. Уже потом, через какое-то время, он попал в Спасо-Пархангельский храм, где я с ним и познакомился. У него был его духовный отец, преснопамятный протоиерей Владимир Шамонин. Это был один из очень известных послереволюционных питерских старцев. А у протоиерея Владимира Шамонина был преподобный Авросий Оптинский духовником. Поэтому вот как бы отец Василий считал, что вот он как бы происходит вот оттуда, из Оптиной пустыни. И, конечно, у него был дух любви. Вы знаете, я вспоминаю, как духовника, вот он никогда меня не ругал, он меня все время хвалил. Иногда он так похвалит, так неудобно как-то становится. И хочется оправдать высокое доверие отца Василия, не огорчить его. И мы вырастали в любви отца Василия. Он очень рано начал болеть. У него уже с 30 лет начались инсульты и инфаркты. Он всего 67 лет прожил, очень малую жизнь. Но он оставил очень огромный след. Когда отец Василий умер, я помню вот это вот время, когда это был 95-й год. И в духовной академии, значит, мы незадолго до кончины, значит, с отцом Василием выступали в Санкт-Петербургской духовной академии. И вот секретарь, ученый академии, представляя отца Василия, сказал: «Вот когда Никита Сергеевич Хрущев захотел Россию сделать атеистической и показать в Советском Союзе по телевизору последнего попа, он решил сделать зону атеистического воспитания населения «Город трех революций» и начать вот это вот укоренение атеизма именно с Ленинграда, «Города трех революций». Но уполномоченный по делам религии был все же человеком умным, и он написал письмо в ЦК КПСС, где он сказал следующее, что не может быть Ленинград центром атеистического воспитания и выселения, потому что здесь существует всенародная память о Ксении Петербургской и Анне Кронштадтской, которому поклоняется вся страна. Их могила является святыней для русских людей. Также Ленинградская православная духовная академия является духовной школой, известной во всем мире, и священнослужители со всего мира проходят в ней подготовку. Это вторая причина, по которой не может быть Ленинград городом атеистического воспитания. А третья причина – пасторское служение протоиерея Василия Лесника. Вот такое было у него великая-великая, как бы всенародная любовь этого дивного человека. И, конечно, все время до сих пор я постоянно во все трудные минуты своей жизни обращаюсь к отцу Василию, стараюсь с ним говорить. Знаете, духовный отец, он ведь никогда не уходит, он так и остается с нами. Просто он находится в невидимом мире. Ну, а вот мы в видимом мире. Ну, жизнь быстро проходит, поэтому все-таки я надеюсь, что, конечно, наступит такое время, когда удастся с ним встретиться и поговорить уже впрямую. Вот. Поэтому вот так вот я могу сказать о своем приходе к Богу. И вот в то время я очень много читал Федора Михайловича Достоевского. А вы знаете, я вот учился, когда в академии, меня не устраивало, что вот я умру, меня закопают в землю, меня съедят черви, и на могиле вырастет лопух. Это вот так говорил Базаров в романе «Отцы и дети», герой Тургенева. Он был атеистом и декларировал это, и говорил, вот я умру, меня закопают в землю, на могиле вырастет лопух. Но вот Базарова это, судя по всему, устраивало, а мне как-то от этого было весьма тоскливо. Хотя я понимал, что, наверное, так и будет. То есть то атеистическое воспитание, которое мы получали, оно говорило об этом. Но как-то казалось все бессмысленным. Если нет Бога, то жизнь становится бессмысленным. И вот, изучая Федора Михайловича Достоевского, я в дневниках писателя нашел такой момент. «Федор Михайлович, а что вы будете делать, — говорит ему некий оппонент, — если вам докажут, что Христа нет?» И Достоевский отвечает, «Я останусь с теми, кто в Него верит». Меня это так поразило. Ну как же, ведь докажут, что нет, а он останется с теми, кто в него верит. Я сначала этого не понял. А потом, когда подумал, я пришел к выводу, что ведь без веры человек не может реализоваться как личность. И если бы Бога не было, его надо было бы выдумать. И вера дает человеку новые неиссякаемые силы. И даже головной мозг человека, его организм, без веры не работает на полную мощность, а работает всего на 5%. Так считают многие выдающиеся врачи, нейрофизиологи. Сами стены военно-медицинской академии, где я учился, они были пронизаны верой таких выдающихся наших отечественных врачей, как академик Иван Петрович Павлов, кафедра физиологии, где мы проходили занятия, прямо в его доме-музее находится. А хирургию мы проходили в том здании на Пироговской набережной, который Николаевич Пирогов возглавлял и создавал. И вы знаете, Федор Михайлович Достоевский сказал, что русский человек без веры, он превращается в негодяя. А Николаевич Пирогов сказал, всякий неверующий человек есть подлец. И таким подлецом я был до 37 лет. И вы знаете, вот с одной стороны было атеистическое воспитание, а с другой стороны сами стены давали вот эту веру. И те, кто погружался в изучение медицины, в устройство человека, он понимал, насколько прекрасно и совершенно создан храм духа, тела человека. Таким образом, можно так сказать, что вот эта вот подготовка на медицинской академии, она способствовала фундаменту веры. А сейчас я бы сказал, что я всегда был верующим человеком, потому что вот то детство, которое было среди озер, среди лесов, А Господь был всегда со мной. Просто, может быть, я не всегда его осознавал уже много позже, когда мы с моей мамой Дарьей Васильевной разбирали наши детские рисунки, а все детство мы рисовали храмы. И один из моих любимых храмов был Троицкий собор, где я неподалеку жил на улице Егорова до 5 лет. И церковь Воскресения Христова у Варшавского вокзала, которую я знал, что вот ее построили как бы вроде на деньги алкоголиков, и как-то все для меня таинственно было, притягательно. И вот я помню зал, залитые солнцем ступени Троицкого собора заколоченного, и бабушки кормят голубей. Светлые, яркие воспоминания. И в 3 года мама записала сказанное мной такое, как бы, первое детское стихотворение. «Мир, мир золотой, ты на небе, а не на земле». Вот если все это сложить, то я могу сказать, что, конечно, всякий человек является верующим от рождения, потому что душа по природе христианка, как сказал философ Тертуллиан. И, по сути дела, мы просто невнимательны. Если бы за собой внимательнее наблюдали, мы бы увидели каждый день огромное количество доказательств бытия Божия. И вот так же вы меня спрашиваете. Вот слышали, что вы являетесь рыбаком. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, все апостолы, ученики Христова, кроме апостола Иуды, были рыбаками галилейскими. Галилея – это была самая такая, я бы сказал, бросовая область Иудеи. Галилеянин – это как бомж, что-то такое было. Это очень неуважительное было. И они все были бедные люди. А апостол Иуда был из царского рода. У него был свой дворец в Иерусалиме. И вот, по сути дела, конечно, Господь им сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Вот я потом очень много думал, почему он выбрал апостолов. А вы знаете, вот в рыбаках нет лукавства. Вот именно рыбалка, она с лукавством несовместима. Рыба либо клюет, либо не клюет. Рыба ловится – либо не ловится. Это тяжелый труд. От него никогда не разбогатеешь. Ну и с голода не умрешь. И практически тот, кто хорошо ловит рыбу, он будет и хорошим ловцом человеков. Так Господь и сказал ученикам: «Бросьте свои сети, я сделаю вас ловцами человеков». И, наверное, вот так же, вот если сравнивать с их служением, наверное, так Господь и меня тоже вел. Через вот озера, через рыбалку, через ловлю рыбы. Потом вот такая у меня была Богом суждена миссия — приводить людей к Богу через исцеление от пьянства, от наркотиков, приводить в храм для покаяния, объяснять им, что недостаточно одного только медицинского лечения, что важно очень в процессе вот этого движения к Богу, восстановить с Богом отношения, понять, что ты являешься сиротой, и что, чтобы блудный сын пришел к любящему отцу, и тогда отец выйдет ему навстречу, и изменится вся жизнь. А сейчас, конечно, я иногда бываю на рыбалке, у меня очень мало времени бывает для этого, но все-таки в основном вот некоторое время назад мне удалось пройти по весенним речкам с удочкой, половить щук на живца. Но еще как бы немножко холодная весна, затяжная в этом году, но вот я 3 щук все-таки поймал. Я был очень доволен, потому что я поймал их на тех местах, где я ловлю их каждый год. Для меня это было очень важно. Дело не в рыбе. А зимой я тоже ставлю жерлицы. То есть в основном, конечно, вот я занимаюсь такой рыбалкой, ловлю щук. Ну а потом, если удается поймать побольше рыбы, то мы делаем котлеты и так весь приход угощаем. Так что вот в нашем приходе в Юках мы нередко и фаршированную щуку делаем, и котлеты щучьи делаем. Кстати говоря, щука является самой полезной рыбой по составу веществ среди всех пресноводных рыб. Может быть, это мало кто знает, но вот там она, в ней вся периодическая таблица Менделеева. Поэтому, когда у меня и появляется легкое такое время, какое-то небольшое, там 1-2 дня, я стараюсь провести его на рыбалке, и там лучше всего молиться, когда остаешься наедине с природой, с озером, с небом и с Богом. Мы продолжим ответы, я продолжу на ваши вопросы. Божье благословение да пребудет со всеми вами. Христос воскресе!